Еще одна счастливая история, тоже с очень плохим началом. У меня была пара, которая пережила 3 попытки искусственного оплодотворения. Они были разрушены полностью. Психика у обоих была разрушена, потому что это большая травма и для мужчины, и для женщины. Мы немножко уже об этом говорили. И они вот в таком разрушенном состоянии пришли. Они уже даже не рассчитывали стать родителями, а просто хотели восстановить свое здоровье, свою психику. И, собственно, с этим ко мне пришли, потому что я же психотерапевт по профессии. Они пришли восстанавливать психику. Ну, это довосстанавливались мы до того, что они приняли решение усыновить ребенка. И взяли мальчика в детском доме, абсолютно не рассчитывая на то, что они станут родителями. Потому что там был приговор у обоих. Мужу после всех анализов сказали, что он неплодный, и что у него нет никаких шансов стать отцом. Жене сказали, что у нее тоже масса проблем, и что искусственное оплодотворение от спермы донора ей поможет. Ну и когда уже вот через 4 года после усыновления детдомовского ребенка у них вдруг произошло естественное зачатие. И родился мальчик свой. И сейчас этому мальчику уже 4 годика. То есть эту историю уже она давняя. Ну, по крайней мере, 10 лет я уже знаю вот эту семью. Вот. И
а
там...
сколько вы с ними занимались примерно?
Но я с ними работала больше года, прежде чем они решились на усыновление, прежде чем восстановилась действительно их психика. И дальше мы тоже работали над восстановлением здоровья. Вот. Прежде всего над тем, чтобы они отмели этот диагноз, потому что диагноз, особенно который ставят мужчине, потому что сама процедура диагностики мужской детородной способности, она неприемлема для психики нормального, здорового, вообще нормального мужчины, да? Вот. И, естественно, результаты анализа могут быть плохими, но эти результаты абсолютно неинформативные. Я обращаюсь ко всем мужчинам, которые сейчас нас слушают. Никогда не соглашайтесь на исследование спермы, если вам когда-то это делали, то не верьте результатам этих исследований, потому что они неинформативны, нет информации, потому что нормальные детородные мужские клеточки, они просто не выйдут в таких условиях. Высылаете садников, которых не жалко. И потом врач смотрит косым глазом и говорит, кривые, хромые, косые. Зачатие от них невозможно, нужна сперма донора. И вот здесь вот я рассказала конкретный случай, когда оказалось, что и неплодный мужчина, которому сказали никогда, и жена, у которой была масса проблем, они благополучно родили своего ребенка. И тут, когда я эту историю рассказываю, мне говорят, а еще неизвестно, от кого жена родила. Вот, и поэтому я расскажу еще одну историю, которая тоже произошла совсем недавно вот в моей практике. То есть эта история давняя, а эта история совсем недавняя. Значит, мужчина, который пережил тяжелую операцию, ампутацию одного яичка, у него была онкология, рак. Мало того, что у него осталось только одно яичко, он получил большую дозу химиотерапии и облучения. Ну и когда он молоденький совсем, чуть больше 20 лет мужчине, но женатый уже был к тому времени. Врачи ему сказали, жить будешь, не знаю сколько, но детей у тебя точно не будет. Ну и они тоже ко мне пришли вот такие убитые, разбитые, потому что он решил разводиться. Зачем, говорит, я буду делать несчастной мою молодую красивую жену, пусть она еще успеет себе найти молодого и здорового. Вот. Она говорит, я его люблю, я разводиться не буду, сколько мне суждено, столько с ним проживу, с детьми, без детей, в общем.
Это она его привела, да?
Ну да, они пришли. Я не помню там, кто кого привел, но они у меня были вот в такой ситуации. Он, значит, разводится, а она, значит, нет. Ну и пока мы с ними работали, мы изучали там все тоже, и по здоровью разговоры у нас были, и такое лечение естественными, природными методами. И вдруг, значит, выясняется, что жена беременная. Вот теперь он снова хочет разводиться, но уже по другой причине. Жена мне изменила. Вот, я же хотела, значит, отдать ее другому, но тогда бы я не переживала. Вот так она, значит, клялась в любви, она мне изменила. У меня не может быть детей. Жена беременная. Она, значит, я точно знаю, что она ему не изменяла, потому что девочка очень верующая, такая хорошая, чистая девочка, молоденькая, что она не могла изменить. Но он не мог поверить. Я думаю, не столько ей, сколько себе, в себя. Вот, и он согрешил с ее подругой. И через 2 месяца была беременна ее подруга. И вот недавно родились 2 малыша. Значит, жена родила девочку, через 2 месяца подруга родила мальчика. И мальчик и девочка — копия вот этот молодой мужчина. И когда вот эти два малыша родились, вот, в общем-то, конечно, вторая ситуация – это явный грех. И да, и когда забеременела подруга, теперь уже жена ко мне приходит и говорит: «Будем разводиться, все, я не прощу ему измены». Я говорю: «Милая, он не тебе изменил, он себя проверял, он просто в себя не верил». В этой ситуации, ну, мы вообще не имеем права вешать ярлыки «грех, не грех». Такая ситуация была. И вот мужчина без одного яичка, облученный, пораженный химиотерапией, благополучно зачал двух здоровых детей, которые как две капли воды на него похожи. Но теперь он содержит и ту, и другую. Значит, удалось избежать развода. Жить он остался со своей законной женой. У них венчанный брак. Ну, а подруге теперь вынужден пожизненно помогать содержать и воспитывать мальчика, которого она родила. Вот такие бывают веселые истории, веселые шутки. И, может быть, еще одну расскажу историю. Эта история тоже произошла очень давно, но она не перестает меня поражать. Это замечательная история. В те далекие годы я начала ходить в абортарии и разговаривать с женщинами, чтобы уговорить их не заходить в этот страшный кабинет. Но ни разу ни одна женщина не ушла, по моему слову. Я слышала мат, слезы, меня посылали. Врач несколько раз обещал спустить меня с лестницы, потому что после ваших разговоров наркоз на женщин не действует. Ну и после одного такого вот дня я ходила каждый понедельник. Вот настоятель прихода, в котором я работала, дал мне такое поручение. Я каждый раз приходила, плакала и говорила, что я больше туда не пойду, в этот абортарий. Он слушал, пока я плачу, потом утешал, потом спрашивал: «Ну, когда ты в следующий раз идешь? Понедельник, да? Ну, хорошо, потом расскажешь, как там было». Ну, и вот в очередной понедельник после вот таких неудач я просто сидела, плакала в кабинетике, где принимают деньги за аборт. Там сидела женщина, тетя Оля, я с ней познакомилась. Она говорит: «Я вынуждена здесь работать, потому что время было тяжелое, работы не было нигде». И она была просто на кассе, принимала деньги. Но я сидела возле этой тети Оли, и чтобы успокоиться, открыла Евангелие. Открыла Евангелие от Матфея, 27 главу, где Иуда вернул деньги священникам со словами: «Предал я кровь невинную». А деньги эти у него не приняли, 30 серебряников. И даже не положили их в сокровищницу храма, а купили на них землю горшечника. И с тех пор земля та используется для погребения странников и зовется землей крови. Дочитала до этого места земля крови, расплакалась и разговаривала уже с евангелистом Матвеем. Я говорю: «Так и так, Матвей, дорогой, вот земля крови, мы же живем на этой земле крови. Вот все, что у нас есть в нашем городе, ценой крови куплено. Трамваи ходят, потому что они же налоги платят. Этот абортарий. 30-40 абортов в день делал только один доктор, с которым я вот говорила, да? И поэтому мы все живем ценой этой крови, потому что это поступает в государственную казну». И вот это все я рассказывала Матвею и плакала, потому что я просто не могла успокоиться в этих слезах. И поскольку уже не хотела тетю Олю эту напрягать, она меня пыталась утешить, а я понимала, что это бесполезно. Я просто убежала так в слезах. И, значит, своему настоятелю говорю, что я туда больше не пойду, я лучше буду стоять там, молиться перед абортарием, но бесполезно разговаривать. Никто не ушел, вот по моему слову, я не умею говорить, не знаю, как правильно говорить. Наркоз на них потом не действует и так далее. И стала просто приходить каждый понедельник, я вот 3-4 часа стояла под абортарием, читала полный розарий. И через какое-то время приходит в наш приход женщина, молодая, с ребенком на руках. Я, говорит, хочу крестить мальчика в вашей церкви. Я говорю: «Сейчас я вас бегаю, священника позову». «Нет, говорит, мне нужна вот Галина Масленникова». Я говорю: «Ну, я могу только священника послать, я не могу крестить». Вот. «Нет, говорит, я должна с Галиной Масленниковой поговорить». Я говорю: «Ну, это я, что вы хотите?» Вот, значит, я была в абортарии, начинает рассказывать ситуацию. Примерно время, день. И когда я пришла платить деньги за аборт, кассирша мне сказала: «Да, вот ты сейчас платишь деньги, чтобы убили твоего малыша, а там какая-то дура на лестнице его уже оплакивает. Пойди, говорит, найди ее». Я, говорит, пошла искать эту дуру на лестнице, не нашла. Но в абортарию уже не вернулась. Ситуация, как всегда, была абсолютно невозможной, как люди считают, что кроме аборта никакого выхода не было. Вот. Но аборт она делать не стала и родила этого мальчика. К этому времени у нее наладились отношения с мужем, потому что это была одна из проблем, почему она хотела делать аборт. Хотя там был целый клубок, потому что всегда не бывает какая-то одна проблема. Это бывает клубок, из которого женщины не видят выхода. Ну и, говорит, когда родился малыш, да, я спросила, как вы хотите назвать этого мальчика? Она говорит, не знаю, с чего муж выдумал имя Матвей. Так сейчас вот называют уже всеми именами. Тогда у нас все были Сережа, Володя, то есть не было такого. Где он откопал, говорит, это имя Матвей? Матвей и все. Вот, а Матвей уже меня за палец держит. И вот я чувствую через это его рукопожатие, ему было месяца полтора от роду, что это тот самый Матвей, которого нам послал евангелист Матвей. Я поняла, почему его так назвали. Это было для меня, наверное, первым таким ярким знаком, потому что я хотела много раз оставить эту деятельность, считая ее бесперспективной, ненужной. Но во всех отношениях. Я говорю, я лучше цветы буду в храме поливать, пол могу мыть, там еще что-нибудь полезное можно сделать. Но вот так вот ходить по абортариям – это бессмысленно. И Матвей показал, что любое наше действие имеет смысл. И по нашей немощи Бог нам иногда показывает вот такие знаки. Я думаю, что я часто веду себя вот как Фома неверующий, требуя вот этих знаков. И когда уже совершенно ослабевает надежда даже на то, что ты что-то важное делаешь, Бог дает какие-нибудь абсолютные сюрпризы.